Сейчас новый выпуск новой рубрики «Американского часа. Разговоры с Цветковым». В ней моим собеседником выступает известный поэт Алексей Цветков. Помимо стихов, которые знатоки считают одними из лучших в современной русской поэзии, Цветков активно занимается публицистикой. Эрудит, любитель и знаток самых разных областей знаний, он интересуется многими, но равно увлекательными темами. Сюжет нашего сегодняшнего разговора подсказала дискуссия в американской прессе. В последнее время в ней появилось немало серьезных статей, которые предрекают нам тихий бунт машины. Речь идет о роботизации производства в самом широком смысле. Эта тема стала актуальной после того, как выяснилось, что машины претендуют отнюдь не только на рабочие места синих воротничков. Из-за наступления поумневших технических ассистентов исчезают целые профессии, вроде туристических агентов, секретарей, приемщиц и так далее. Теперь очередь за творческими работниками. Даже журналисты с ужасом обнаружили, что очень скоро грамотные и всезнающие программы научатся писать вместо них. Помимо грандиозных социальных проблем, тут еще и проблема философская, общекультурная. Значит ли это, что человек сталкивается с проблемой чужого, нечеловеческого разума? Вот с этого вопроса я, Алексей, хочу начать нашу сегодняшнюю беседу.
Есть искусственный интеллект, то, что называется AI. Есть то, что называется Strong AI. Это сильный искусственный интеллект, и под этим имеется в виду, что это автоматы, обладающие сознанием. Это уже другая ступень, чем просто вот роботы, которые, кстати, журналистов уже, копирайтеров вполне могут заменять. Были уже соревнования, они пишут быстрее и лучше. И скоро, в общем, очень многие профессии, которые мы считали недоступными для них, они действительно их могут занять и вытеснить.
Включая авторов бульварных романов, я прочитал, что существует достаточно умная программа, которая может заменить большую часть писателей, сочиняющих романы для супермаркетов.
Это как раз довольно просто, я думаю, да. А то, что называется Strong AI, вот сейчас за один за другим выходят на экраны фильмы об этой вещи. Был фильм, который назывался Her.
Да, она, про примерно, умную программу.
Про умную операционную систему, которая обладает как бы сознанием, и в нее влюбляется человек, который хозяин этого компьютера.
Это миф о Галатее, да? Это
что-то типа такое? Что-то такое. А еще одна Галатея с более зловещим концом, это фильм, который, по-моему, сейчас идет. Он называется Ex Machina, где по сюжету предприниматель из Силиконовой долины, там большой миллиардер, приглашает к себе в поместье человека и просит, чтобы он провел тест Тьюринга с женщиной-роботом, которую он создал, и определил, есть его сознание. Причем у нее такое соблазнительное лицо, но все время из нее выглядывают какие-то детали электронные.
Сразу же речь зашла об Алане Тьюринге, я не могу не вспомнить другой замечательный фильм «Игра в имитацию», который справедливо, по-моему, получил Оскар за лучший сценарий. Пафос этой картины в том, что только такой необычный человек, а Тьюринг был совершенно необычным человеком, он был аутистом, он не понимал, что такое юмор, он не понимал отношений между людьми, он был чужаком среди людей. Так вот, только такой необычный человек, как герой этого фильма, смог построить нечто принципиально чуждое нашему разуму, первый компьютер. Это уже не отвертка и не человек, а нечто среднее между ними, чужое. Значит ли это, что искусственный интеллект, пусть это будет сильный искусственный интеллект, следует определять не по человеческим критериям?
Ну, во-первых, у самого Тьюринга был критерий, это так называемый тест Тьюринга. Когда ты беседуешь вот с такой машиной, и ты не можешь определить, что это не человек, допустим, она спрятана за стенкой, и вы как-то общаетесь таким образом, то тогда надо считать, что у нее есть сознание.
Все эти соревнования, все эти конкурсы, они меня тоже не устраивают как критерий нашего прогресса, потому что я помню, когда Каспаров соревновался с компьютером, помните, Deep Blue был компьютер, и он проиграл шахматную партию. Но это все равно, что соревноваться силачу с трактором. Ведь не за это мы, собственно говоря, ценим шахматы. И я не вижу в этом еще вот этой поумневшей машины. Однако давайте вернемся к проблеме сознания. То есть вы, прежде всего, разделяете интеллект и сознание.
Конечно, интеллект вот такой служебный, который не сам смотрит, а вот проблема, да, а интеллект, который способен решать задачи, в том числе и творческие задачи, сколько угодно сложные, это совершенно другое. Я не сомневаюсь, что техника достигнет больших успехов. В том, что она когда-либо воспроизведет сознание, я сильно сомневаюсь, я почти уверен, что этого никогда не будет, просто потому что мы даже и не начали понимать, что такое сознание.
Совершенно справедливо, потому что мы не знаем, что такое сознание, как мы можем его воспроизвести. Хотя, конечно, не исключено, что сознание родится помимо нашей воли.
поле. Оно не родится, я думаю. Вот посмотрите на парадокс. Вот есть, допустим, мышь. У нее в какой-то степени есть сознание, в том смысле, что она видит окружающий мир. Вот еда, надо пойти. И она видит это из перспективы своего, так сказать, первого мышиного лица. У нее нет, может быть, рефлексии там большой, как у нас. Она точно не автомат, не по Декарту. Современная биология полностью это отвергла. И люди, которые общались с животными, прекрасно знают, что сознание у них существует, до какой степени оно простирается, может, до гидры и медузы, этого мы не знаем. Но мы же начинаем не с мыши. Мы хотим создать сознание, которое с интеллектом, равным человеческому или даже превосходящим человечески. Нам говорят о сингулярности, которая вот-вот предстоит, и что эти машины потом в своих интересах могут захватить мир, и все нас предупреждают. Большие ученые и предприниматели предупреждают нас, что, пожалуйста, смотрите осторожнее. Смешно, это как если мы пытались изобрести фотонный двигатель до того, как мы вообще поняли принцип действия велосипеда.
Все это звучит так, но, с другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите о том, что для сознания нужно первое лицо. Я мыслю, следовательно, я существую. Достаточно я, чтобы уже было сознание. Другой разговор, что я не очень представляю себе, как мыслит мышь, или как мыслит собака, или как мыслит кошка. И мне кажется, что это как раз и есть то самое чужое сознание, которое нам понять, с одной стороны, труднее, с другой стороны, привычнее, чем любой компьютер. Я знаю одно, что вот у меня 17 лет, я жил со своим котом, и я никогда не могу понять, а он меня запросто. У него гораздо больше было аналитических способностей, чем у меня, и он прекрасно приспособила меня к своим нуждам. Я думаю, что с точки зрения кота, я как раз есть та самая умная машина, которую можно заставить делать то, что нужно, и очень просто запрограммировать. Мяукнул, дай еду. Мяукнул еще раз, открой окно и так далее. Вы произнесли важное слово «сингулярность». Это хлеб современной фантастики. Самопроизвольное возникновение чужого разума. Знаменитая точка сингулярности. Многие, включая и футурологов. Недавно у нас в передаче выступал один футуролог, который считал, что в 2050 году как раз и возникнет эта самая точка сингулярности. То есть возникнет чужой разум. Самопроизвольно, неизвестно как, непонятно почему, но возникнет. Потому что вот слишком сложная система всех этих самых коммуникаций, которая порождает Франкенштейна. Как вы относитесь к этой перспективе?
Ну, футурологи могут многое, кроме одного. Они не могут предсказывать будущее.
Да, в одном фантастическом романе 19 века действие происходит в 24 веке, и там женщинам разрешено кататься на велосипедах.
Замечательно.
Прогресс был заметен.
Научная фантастика, конечно, очень-очень важная отрасль литературы. Это наша современная мифология. Даже мусорная имеет какое-то значение в этом смысле, хотя есть замечательные писатели первого ранга, те же Стругацкие, Станислав Лем, Урсула Ле Гуэн, и можно еще перечислить. О чем она? У нее есть одна, единственная подавляющая тема, хотя существует много, но существует структурный анализ, но их можно свести к одной. Это контакт.
Совершенно с вами согласен. Нет другой темы у фантастики, поэтому я считаю, что это не мифология, а теология. Фантастика изучает только одну проблему. Как нам общаться с неземным разумом, то есть с Богом. И вот таких романов, как, например, «Солярис» Лема, эта тема поставлена очень остро.
Она еще острее поставлена в романе «Глаз Господень» у Лема же. Контакт этот, отчасти это пришельцы, с другой стороны, это чужой разум, или это будущее, что тоже по отношению к нам пришельцам.
Совершенно справедливо. Стругацкие сказали, что главное в будущем то, что оно ничего не имеет общего с настоящим.
Да, мифология, конечно же, имеет религиозную нагрузку, и в данном случае это связано с тем, с чем связаны все остальные религии. Мы боимся смерти. В связи с этим мы отгораживаемся от нее либо путем мифологии, либо путем религии. Но еще интереснее вещь, что вот какие-то сейчас философы проводили исследования, мы очень боимся быть одни или вообще исчезнуть. Оказывается, для нас тот факт, что если вот нам скажут, что после нашей смерти исчезнет вообще вся Вселенная, это еще страшнее, чем наша личная смерть. Научная фантастика – это наш способ каким-то образом отгородиться. Но она приходит и в нашу жизнь, потому что вот это создание искусственного интеллекта – это современная алхимия. Сейчас нейрофизиологи исследуют мозги, очень до больших успехов добились. И они решили, что они все поняли, что у нас нет свободной воли. Они там каким-то образом видят наши мысли. Но они же там ничего не видят. Она не видит этой перспективы первого лица. Они видят искры, электрические разряды. Если я поглажу свой свитер, там тоже выскочит электрический разряд. Но это не мысли.
Помните, как Писарев говорил? Мозг вырабатывает мысли, как печень желчь. Алексей, как поэт, вы можете себе представить чужое?
Я могу, но это все, на что нашей фантазии.
Обычно научная фантастика, чужое, это значит, что у пришельца не две ноги, а четыре. Исключительный случай – это как раз Лем. Вы знаете, что именно из-за этого он вылетел из ассоциации американских фантастов. Он сказал, что фантастика рептильна. За это его выгнали. Он-то, конечно, сумел показать, что чужое может быть чужим. Но, в принципе, это необычайно трудно и очень редко.
Ну, отчасти, допустим, вот та же Урсула Ле Гуэн, у которой есть планета, похожая на нашу, но так у людей по сезону меняется пол.
Но это тоже части. Вот, например, у Лема, когда Солярис, это существо, у которого нет множественного числа. Вот это по-настоящему фантастика, да?
Правильно, но вот
это тот самый бог,
это который... вообще неизвестно что.
Да, 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 мне очень, да, я очень люблю Лема. Да. Короче говоря, чего вы ждете от контакта? Что бы вы спросили у пришельца?
Я в них не верю. Can't we just talk to the humans? A little understanding could make things better. Can't we talk to the humans and work together now? No, because they are dead. I said the humans are dead. I'm glad they are dead. The humans are dead. I noticed they're dead. We used poisonous gases with traces of lead. And we poisoned their asses. Actually, their lungs. Binary solo. 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Новая биография Соло Беллоу. К столетию писателя. Спящая красавица. Искусство балетных костюмов.